Сибирская эволюция. Минэкономразвития России предлагает создать особую экономическую зону теперь в Красноярском крае. Уже есть претенденты на участие в ОЭЗ. Это 6 компаний, названия которых пока решили не озвучивать. Инвестиции более 6,5 миллиардов рублей на государственно-частной основе.
Да, и в потенциале это почти 2000 новых рабочих мест. На льготных условиях в кластере запустят производство промышленного оборудования для добывающих отраслей и металлургии. И предусмотрен также выпуск продукции для авиа- и машиностроения. Промзону с особым статусом хотят запустить в рамках федерального проекта «Енисейская Сибирь». Ну и помимо Красноярского края в него вошли Хакасия и Тыва.
На сегодняшний день, напомню, в России уже действуют 33 особых экономических зоны. В них свой бизнес развивают 817 резидентов. Объем инвестиций в общей сумме составляет более 445 миллиардов рублей. Перспективы ОЭЗ обсудим в ближайшие несколько минут с директором финансового центра «Сколково РЭШ» Олегом Шибановым. Олег Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Олег Константинович, наверняка на Красноярский край выбор пал неспроста. Почему именно там?
Ну, была же создана зона из нескольких регионов, да, то есть ее надо было наполнять хорошим содержанием. Мне кажется, это вот один из правильных шагов, который позволяет эту зону наполнить содержанием. Она была создана в 2017 году, если я ничего не путаю, и в этом плане постепенными шагами они двигались к тому, чтобы что-то интересное там началось.
А охотно ли сейчас бизнес идет на то, чтобы войти в особую экономическую зону? Какие преференции, например, обещает правительство России? И что, в принципе, востребовано у тех, кто собирается стать участником этих зон?
Ну, обычно там два типа преференций. Это налоговые, будь это какие-то налоги на прибыль, например, или налоги на зарплаты, и какие-то преференции с точки зрения инфраструктуры, потому что, как мы понимаем, эти зоны создаются при помощи как частного бизнеса, так и государства и позволяют несколько снизить нагрузку. То есть, по крайней мере, бизнесу не приходится многие инфраструктурные вещи делать самим. Тоже электричество, подведение воды и так далее. Значит, в этом смысле бизнесу это выгодно, потому что позволяет чуть большую норму прибыли получать, а региону это выгодно, потому что создаются рабочие места, платятся налоги и так далее, и так далее.
Ну, похоже, что не очень выгодно, да, здесь можно сказать, что замах на рубль и ток на копейку, но вот смотрите, да, сколько у нас сейчас, 33 экономические
33,
зоны.
Да.
И по данным Минэкономразвития, за 14 лет работы общий объем заявленных инвестиций в эти зоны составил 900 миллиардов, но вложенных инвестиций почти в три раза меньше, порядка 350 миллиардов рублей. То есть, вот как я уже сказала, замах на рубль и ток на копейку. И, в общем-то, частные компании не спешат туда, а госинвестиции не очень-то оправдывают себя.
Вы знаете, с госинвестициями мы, наверное, с трудом сможем понять эффективность, потому что многие из этих инвестиций принципиально необходимы для того, чтобы та же инфраструктура хорошо работала. Что касается частных компаний, здесь действительно большой вопрос, насколько это интересно самим компаниям. Вы видели, что сейчас вот в этих имеющихся зонах работы где-то порядка 40 тысяч человек, что по меркам российской экономики, где там больше 70 миллионов людей, это не очень много. Но это все равно создает возможность бизнесу, которому трудно зарабатывать, в частности, там, некоторым видам обрабатывающей промышленности и некоторым видам производства оборудования, они могут с большей легкостью создавать эти свои производства и какие-то важные для экономики товары производить.
Ну, в принципе, вот да, если говорить о том, для чего все-таки создаются эти экономические зоны, для рабочего места или все-таки для роста экономики?
В основном это точечные истории, которые позволяют иногда, давайте это плохое слово произнесем, импортозамещать. Да? Вы можете создавать возможность производить у себя на территории какие-то, например, станки оборудования, которые достаточно трудно производить в конкуренции с мировым рынком. Ну, потому что, опять, если вы думаете про то, как производят там от Китая и Германии до Швейцарии эти свои станки и оборудование, вам, российскому производителю, бывает не так просто с ними конкурировать, и поэтому нужны достаточно существенные льготы.
И вот как раз в Красноярском крае хотят запустить зону для того, чтобы производить промышленное оборудование для добывающих отраслей металлургии и для авиа- и машиностроения в том числе. То есть я так понимаю, что здесь прицел-то, в общем-то, такой не слабый. Дай бог, конечно, чтобы эти задумки случились, чтобы все пошло, как и было задумано. Но здесь еще вот такой какой момент хотел бы уточнить. Небо над Красноярским краем считается одним из самых загрязненных в России. И с появлением новой особой экономической зоны, вот, честно говоря, вряд ли стоит надеяться на то, что это небо станет чище. Или же это просто такое обманчивое, вернее, не обманчивое, а такое ощущение у меня обманчивое складывается, что, возможно, при появлении новых производств в этой особой экономической зоне будут учитываться все нюансы, которые связаны с защитой экологии.
А вот это как раз вопрос того, что новые производства гораздо легче делать более чистые, чем старые пытаться очищать, потому что действительно, строя что-то с нуля, по современным стандартам, можете добиваться того, что у вас будет гораздо лучше с экологическими нормами, чем было на всех этих старых производствах, которым там иногда по 70 лет.
А как вообще строить с нуля? Вот, скажем, санкционный фактор, он как-то может повлиять на создание экономической зоны? Ну, в плане там технологий, оборудования и так далее.
Ну, в том смысле, что государству иногда требуется, опять вот это плохое слово, импортозамещение. Вы принципиально можете потерять доступ к некоторым технологиям, и мы это уже видим на примере США, которые начинают ограничивать очень сильно, не только для России, доступ к технологиям с двойным содержанием, которые теоретически могут быть использованы и в военном направлении. Поэтому действительно, я так понял, по крайней мере, по описанию того, что они пытаются делать в этой Красноярской зоне, это будет попытка воспроизвести важные вещи, которые, возможно, мы в какой-то момент не сможем приобретать.
Да, тут как раз по поводу экологии, да, это там постоянные аварии экологические происходят, связанные с компанией «Норникель».
Ну, «Норникель», к счастью, принял во внимание все эти проблемы, которые он создал. И, опять же, если я правильно понимаю, проблемы, которые были связаны с «Норникелем», не были связаны с производством добывающих каких-то, значит, станков и оборудования, а были связаны с совсем другими вопросами. Неожиданно, даже если, опять же, правильно понимаю, с нефтегазом скорее и с его, значит, продуктами производства, чем с добывающими какими-то станками и оборудованием. Вот. Поэтому я не уверен, что вот это вот производство, оно будет каким-то специфически экологически плохим. Я, наоборот, верю, что оно будет сделано по современным нормам.
Олег Константинович, если в целом говорить об особых экономических зонах в России, считается, что одним из самых перспективных эти ОЭЗ для развития экономики, а в России их уже 33, как мы уже ранее говорили. Какие из них оказались самыми эффективными?
Вы знаете, я сейчас осторожно скажу, потому что не хочется никому портить настроение, но они все неэффективны. Ну, подождите, у нас там 40 тысяч человек работает в 33 зонах. Если мы считаем, как бы, что на, опять же, более чем 70-миллионную экономику это прорыв, то хорошо, мы поддерживаем это высказывание. Если мы считаем, что это все-таки не прорыв, а просто какие-то точечные решения, ровно потому что вам требуются какие-то специфические производства с очень низкой доходностью, и вы пытаетесь их поддержать за счет легатирования, это другое может быть утверждение, да? Вот мне ближе второе, потому что мне кажется, что все-таки с такими объемами производства и занятости, наверное, трудно говорить, что это разрывной такой вот для российской экономики не просто точка роста, а прямо вот огромный кусок ВВП, который там генерится. Поэтому я бы осторожно сказал, что все-таки это решение, которое Минэк там с Минфином и с другими бизнес-участниками принимают для того, чтобы поддержать некоторые производства, которые нам жизненно необходимы, но при этом мы все-таки понимаем, что основная часть производства, она не в этих зонах.
Да, просто непонятно, зачем для этого создавать экономическую зону, можно просто ввести какие-то преференции, льготный режим и
Вводя особую экономическую зону, ты, естественно, предполагается, что там будут особые условия развития для бизнеса. Именно вот на этом все, я так понимаю, закручено.
Например, некоторые российские нефтяные компании получают ведь особые условия и преференции в отличие от других, и не надо для них, в общем-то, никаких там особых экономических зон.
Олег Константинович, что скажете по этому поводу? У нас буквально 30 секунд.
Да, это фиксация правил игры. Когда вы говорите, окей, давайте просто каждый год будем решать, какие льготы предоставлять, это одно. Когда вы фиксируете на 10 или больше лет, как это в особых экономических зонах происходит, как налоговые, так и другие законодательства, вы просто позволяете бизнесу понимать, что будет происходить.
Ясно. Олег Константинович, спасибо вам огромное за ваши разъяснения и уточнения по поводу российских особых экономических зон. Директор финансового центра Сколково РЭШ Олег Шибанов был на связи со студией «Радио Спутник». А для вас работали Олег Обухов и Ольга Гаврилова.